Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный молодой писатель Маша Чепурина, историк, кроме того. Машкин, ты по какой теме пишешь, собственно, диссер свой?
Заговор Бобёфа. Вот 1796 года.
Машка, расскажи мне про заговор Бобёфа. Я, честно говоря, так мало про него знаю.
Про него вообще мало известно.
А что это был за заговор, Машка?
Поэтому мне и дали его изучать.
Его звали Грак, по-моему, если да. Ничего не путаю. Да, Грак Бобёф. Ну и что он сделал?
Бобёф хотел построить коммунизм.
В отдельно взятой Франции, что ли?
Ну, сначала во Франции, а потом и везде.
Ну-ну.
Ну, сначала он был такой последовательный демократ, очень даже симпатичный с современной точки зрения. Например, он писал, что когда Робеспьера скинули, и якобинцы все еще пытались махать руками и пытались сохранить террор и робеспьеровский режим. Mm-hmm. Он говорил, что якобинцы — это диктатура, что надо выступать за настоящую свободу, настоящую гласность. И вот я сейчас это читаю.
Прямо как родной.
Мне нравится, да.
Ничего, да? Потом чего?
А потом он как-то вот ударился в коммунизм неожиданно. Вообще он всю свою жизнь очень бедно жил. И как-то так ему не везло по-дурацки, потому что он уже работал фивдистом, то есть...
Кофе варил?
Нет. Это что-то среднее между землемером, архивистом и юристом по земельным делам.
Видишь, а ты бариста, все-таки легче. Да, ничего, ну и что?
Ну и разные феодалы на закате загнивающего абсолютизма заказывали ему заниматься своим имением, чтобы Бобёв из архивов извлекал информацию о том, какие еще налоги не собраны с крестьян и какие еще повинности исторически можно на них наложить.
Так.
Вот. И за это ему платили, как правило. Но как раз перед революцией один маркиз очень здорово его кинул, а Бобёв не только на него долго работал и от других работ отказался, но еще и сам очень издержался.
Полюбил, да.
Из-за этой работы.
Да. Издержался.
Вот. Ну, этот, значит, маркиз так и не заплатил, ему там вообще какие-то огромные деньжища, и так у него это пошло одно за другим. Он постоянно пишет жене, что Я тебе высылаю 5 су, я взял в долг. Вот надеюсь, что один день вы с детьми на это проживете, а завтра я надеюсь пойти к моему другу, надеюсь, что он меня пристроит, надеюсь, что у меня наконец появится работа.
Хрена.
Вот, а на другой день опять: дорогая женушка, нам не повезло, возвращаю тебе твой 1 су, который ты мне выслала из тех 5, которые я тебе выслала в прошлый раз.
Господи, какой больше. Ужас, а?
Да, его так жалко.
Страдания. Ну и что же он сделал?
Он пытался организовать заговор, чтобы построить коммунизм. Ну, там, они довольно недолго, около 2 месяцев это все планировали, а потом их один из своих же сдал.
Прям и... вот сдал?
Да. Прям.
Скотина.
Пошел и заявил на них. И потом их около года еще в тюрьме держали, там процесс несколько месяцев над ними шел, ну и отрубили голову.
Всем?
Этому. Нет.
Только Бобёфу?
Только Бобёфу еще одному.
И закончились его проблемы. Господи, помилуй, какой ужас. Послушай, не дай бог, конечно, а он вообще, насколько я знаю, его Ильич очень чтил вообще. Он хоть что-нибудь из себя как социальный мыслитель представлял, или это законченная, так сказать, самодеятельность?
Если честно, я еще, наверное, не разобралась в этом. Но наиболее уважаемые представители отечественной историографии считают, что он был довольно-таки самостоятельным мыслителем, и его идеология представляла собой отнюдь не нагромождение хаотичных отрывков из различных просветителей, как это считалось разными другими более старыми историками.
То есть что-то там было все-таки, да?
Да.
Слушай, и он тебе стал внутренне близок, вероятно, да?
Да пока нет, вообще говоря. Вот я читаю уже год. Я просто не выбирала его. Я когда со своим научным руководителем теперешним познакомилась, он говорит, что хочешь изучать? Я говорю, что угодно, только не директорию. А Бэби Фан как раз вот его заговор, он ко времени директории относится. Он говорит, а почему? Я говорю, я ее не знаю.
Он говорит, ну, вот ее никто не знает.
Вот ее никто не знает, поэтому надо ее изучать. И я сказала, в общем, изучай Бобёва, это хорошо, выгодно, там источники есть, потом это тебя французы будут очень любить за это, там тебя во Францию пригласят,
денег дадут. Тебя, конечно, пригласят во Францию, родная, а неужели тебе не хочется позаниматься российской историей? Там гораздо более интересные штуки, особенно, ну, какой-нибудь лейтенанта Шмидта, мне интересно.
Ну, мне ничто не мешает.
Ничто не мешает, да, совершенно верно, со временем когда-нибудь.
Заниматься для души и теми вещами,
за которые меня не позовут во Францию, сказала она, поводя круглыми глазенками.
Ну, не следовать, а так для себя почитывать уже готовое чего-то.
Машкин, я должен тебе задать серьезный вопрос, потому что он меня занимает очень сильно. Вот мы сейчас в журнале «Что читать?» обсуждаем такой вопрос. В России нет хорошего учебника истории, есть учебник истории «Филипп Новый», который абсолютно рассматривает вот это в чистом виде история государства российского. Там ничего, кроме государственности, нет. Как потом, как надо писать учебник истории для детей, чтобы им было интересно? И что должно быть его таким неким главным движущим его, что ли, мотивом?
Вообще или по какому-то периоду?
Ну, возьмем Россию так примерно с века 16-го. Новую и новейшую.
Мне кажется, что, во-первых, нужно выкинуть оттуда половину дат и фактов, которые там сейчас есть. Потому что там понаписано черт знает что. Ведь учебник, по идее, это то, что человек должен к концу года все знать наизусть.
Да, барабанить.
А это нереально. Потому что тот объем информации, который там, это объем, который на историческом факультете дается. Практически такой же. Ну, по России, может быть, нет, а по всемирной истории именно так.
Да, конечно.
Вот. И в итоге, естественно, это все не усваивается, и одно за другим получается халтура.
Я думаю, он должен быть более человечным все-таки, больше живых историй.
И, конечно, мне кажется, что обязательно должны быть главы о повседневной жизни и дворян, и крестьян, и различных слоев, ну, да, которые были наиболее интересны, наиболее, что ли, делали историю в этот период.
Быт какой-то.
Вот. Мне кажется, что не хватает для 19-го, например, века, когда я работала, я пыталась провести урок о национальном вопросе в 19 веке.
Хороший
потому
вопрос.
Что такого параграфа нет.
Нет.
Вот. И это мне самый кажется, ужас.
Тем... А знаешь, почему его нет?
Допустим, о кавказских войнах вот, вообще вот. Нету ни слова. Машка, о евреях тоже нет ни слова, а потом удивляются. А почему вот евреи все были в компартии? Почему они вдруг сделали революцию? Вот, наверное, заговор был.
Нет, в этой связи я вот о чем не могу не спросить. Был польский вопрос, да? Было, значит, русское общество, которое в 63-м году воодушевилось, а Герцена, значит, оно оплевало. Сейчас мы тоже наблюдаем гигантский патриотический подъем по случаю Абхазии, Осетии и прочего, и Сомали, да? Нет ли у тебя ощущения, что это довольно опасная ситуация, хотя у России не было выбора, как мы все знаем, и она иначе поступить не могла. Но вот подъем этот сам меня пугает, он очень похож на тот, понимаешь? И он так же неразборчив, и он так же плохо схлынет, мне кажется. У тебя нет такого чувства?
Если честно, ну, трудно сказать. Не считаю, что я так хорошо разбираюсь в политике, чтобы...
Ну, в обществе ты разбираешься хорошо, это по прозе видно.
Чтобы так вот на серьезе говорить свое мнение.
Ну уж ладно уж. Мои года не должны сметь, свое суждение иметь.
Да, у меня суждение есть, но оно такое обывательское. Вот,
я тебя поэтому и спрашиваю.
Когда война шла, я смотрела первую программу постоянно, потому что просто телевизора у меня нет, а по интернету только первая ловится. И я была на стороне наших, естественно.
Конечно.
Я это все слушала и там думала, какие мерзавцы грузины. А с другой стороны, видела, как наши новости иногда просто копируют те приемы, которые были в советское время. И я понимала, что то, что говорят, это пропаганда. И мне закрадывалось подозрение, если так, а вдруг на
вдруг
самом деле...
А вдруг и все пропаганда?
А вдруг на самом деле мы-то не правы? И так вот меня между двумя вещами разрывало.
Понимаешь, а они на самом деле сеют сомнения сами. Вот если бы они чуть тактичнее себя вели в Все бы верили. Именно пропаганду я имею в виду. Все бы, никто бы не усомнился в справедливости происходящего. И последнее. Вот у тебя есть ЖЖ, да? Он у тебя как называется?
Он просто называется журнал.
Просто как? Журнал или журнал.com, да? Или как?
А, как этот ник называется?
Да, ник.
Алиуча.
А как?
Алиуча.
А пишется? Алиуча.
Алиуча.
А что такое Алиуча?
Это уменьшительно от Алейда. Алейда – это дочка Че Гевары средняя.
Господи, помилуй, ты дочка Че Гевары. Тебе правда нравится Че Гевара?
Да.
А тебе не кажется, что он был страшно фальшивый человек, нет?
Нет.
Молодец. И вот достойный такой, да, вот такой
красивый.
Вот правильный. Конечно, красивый. А что, жила бы ты тогда тоже бы поехала с ним в Боливию?
Да.
Такая вот молодец. Воля Васька.
Но я бы долго не выдержала там, наверное.
А такой вот и надо будет, да?
Сбежала бы, как этот француз.
Да, так много сбежала, да. Но он бы тебя любил, я уверен.
Я бы, наверное, много рассуждала бы о том, что надо поехать туда, о том, чтобы...
Потому что там
Че Гевара. Ехали, да. А сама бы, наверное, струсила в последний момент.
И пошла бы баристой. Скажи, пожалуйста, а зачем тебе ЖЖ? Вот что тебе это дает?
Да это я вообще не считаю какой-то темой для разговора. Ничего он мне не дает. Просто мне делать нечего было один раз.
А ты прозу туда выкладываешь кусками?
Я думаю, ну-ка я заведу его.
Жжжж.
От нечего делать. Ну, завела я туда раз в месяц что-нибудь пишу.
А за тем, что происходит там, ты следишь как-то за этими баталиями?
Ну, не особенно. Иногда зайду, как-то мне особо лень вчитываться в это там, такие большие сообщения. Ну, нет. Иногда какие-нибудь, если уж очень-очень большие баталии до меня доходят, отголоски.
Отзвуки какие-то.
А так я там особо не тусуюсь. Ну, как-то не знаю, он меня не затягивает.
Ну, это твое счастье. То есть ты туда и не лезешь особо, да?
Ну, иногда думаю, вот как раз на работе сегодня у нас там лежат журнальчики, называется «Элитный персонал», а там как построить крутую карьеру.
Да-да-да.
И вот я сегодня перед выходом с работы взяла почитать, там такая статья «Блог вместо резюме. Как сделать свой блог орудием карьеры». Там написано, что если очень здорово там во всем участвовать, стать выдающимся блогером, то можно потом сделать карьеру крутую. Я думаю, надо стать выдающимся блогером. Если у меня интернет начал ловиться, прихожу домой и становлюсь блогером.
Выдающимся.
Ну, как-то обычно эти мысли у меня не доходят до воплощения.
Маш, не дай бог тебе стать крутым блогером, делающим крутую карьеру. Мне сначала послышалось «блог» вместо резюме. Я представил, как они, значит, ты помнишь, наши бухте сонные рассылают вместо резюме. Незнакомка там 12, ну ты ангел, конечно. Машка, я очень был счастлив тебя видеть. Прелестно, что молодое поколение растет и что оно, значит, в добрый час из мира выяснит и нас. И самое главное, прелестно, что в этом поколении попадаются такие веселые и умные бабы, как ты. Дай бог тебе здоровья и всяческого процветания. А роман твой, я надеюсь, скоро выйдет и завоюет тебе вечную славу. Дорогие друзья, услышимся завтра.